Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость Александр Азизович Музафаров. Отличнейший историк, превосходный исторический публицист. Мы обсуждаем судьбу и деяния короля Солнца Людовика XIV. Мы говорили о войнах, мы говорили о кадровых перестановках, но все-таки, насколько я понимаю, сами французы более всего чтят Людовика XIV за то, что он сделал в экономике и культуре, за те его преобразования, которые прославили и его, и страну.
Безусловно, войн в истории Франции было много, но мало кто из французских государей столько сделал для развития собственной страны. Для войн были нужны деньги, и Людовик XIV очень хорошо понимал вместе с своим министром финансов, господином Кальбером, что деньги может дать только развитая экономика. Развитая экономика может опираться на две части, на две составляющих. Это созидательную деятельность подданных и развитую инфраструктуру. И здесь король, сочетая умело и государственное воздействие, и частную, так сказать, инициативу, добился немало успехов. Вот в качестве примера приведу одну из самых больших строек века, прошедших при Людовике XIV, это стройка знаменитого Королевского канала. Вот когда мы говорим о Людовике XIV, мы говорим о Версале, действительно великолепный дворец. Но он оставил и другую вещь. Вот смотрите, Франция выходит к двум морям, к Бискайскому заливу, к Атлантическому океану и Средиземному морю. Между ними расположены основные направления французской торговли. Можно вспомнить такие порты, как Бордо, Брест на Атлантике или Марсель на Средиземном море. Вот бы их связать друг с другом, но плыть вокруг Испании, через бурный Бискайский залив.
Более того, вокруг Испании, которая проявляет враждебность, можно сказать, традиционно.
Проходить через узкий Гибралтарский пролив. Очень не хочется. А нельзя ли срезать? Можно. В 17 веке в Европе получают широкое распространение каналы, по которым возят грузы на огромных баржах. И вот у короля возникает амбициозный план соединить Средиземное море и Атлантику каналом. И королевские инженеры берутся за дело. За 10 лет они прокладывают канал, который соединяет Бордо и Марсель. С использованием местных рек, но это была сложнейшая инженерная задача. Канал насчитывает более 200 шлюзов, которые поднимают и опускают суда. Кое-где корабль, канал идет по специально построенным акведукам, которые часто как мосты пересекают реки, которые проходят под ними. То есть, что замечательная фотография, где баржа плывет над рекой по мосту. В скалах, в горах были прорублены с помощью пороха, грамотного использования инженерной взрывчатки, огромные длинные туннели, в которые были укреплены, защищены от протечек и в которые были проложены дорожки вдоль берега, чтобы по ним шла лошадка, которая тянет баржу. Этот канал существует до сих пор.
То есть, дорогие радиослушатели, если вы до сих пор не знали, то Пиренейский полуостров с Португалии и Испании – это, по большому счету, остров.
Да, его можно оплыть на корабле, на судне. Канал существует до сих пор. Конечно, при Людовике он назывался Королевский канал. После революции его переименовали в Южный канал. Понятно, так сказать. Как же, нельзя же называть Королевским, да? Это было одно из самых грандиозных транспортных сооружений 17 века. Но помимо канала строились дороги, строились маяки,
крепости, большие
крепости. И вот здесь я хотел бы сказать о замечательном человеке, Жане Себастьяне Вабане, выдающемся военном инженере, генерале, который участвовал в осадах множества крепостей, еще больше крепостей защищал и строил. Вабан фактически построил каменное ожерелье, каменный щит, который защищает французские границы. Он разработал новую теорию фортификации. Вабановская, так сказать, система укреплений стала классической для европейского нового времени. Ее изменили только появление нарезных орудий и авиации, по большому счету. Вабановские крепости до сих пор стоят. Те крепости, которые сыграют такую роль в войнах Франции в 19-м, даже 20-м веке, Седан, Мец, Верден, Бельфор, построены изначально Вабаном. То есть это был человек очень разносторонний. Он строил крепости, он строил маяки, он строил, он занимался разведением, созданием во Франции такой отрасли, как свиноводство. Потому что французы до того не разводили свиней, а Вабан вычислил, что свиньи едят ту пищу, которую не едят овцы, соответственно, они могут в неурожайные годы поддержать французских крестьян, и массово разводил этих полезных животных, и создавал целые учебники, как их разводить. То есть здесь такое направление колоссальной деятельности созидательной короля и общества.
Но, насколько я понимаю, Людовик XIV покровительствовал не только архитектуре, в частности, фортификации, но и тому, что сейчас называют литературой, искусство. Покровительствовал поэтам, покровительствовал музыкантам, композиторам, любил балет и даже сам танцевал во время балетных представлений при дворе.
Совершенно верно. Собственно, и прозвище короля, король солнца, прошло именно от этих балетных представлений, когда, будучи еще мальчиком, король в балетной вот этой композиции, которую французский двор давал для широчайшей публики, там по Париж забегал смотреть, играл именно роль солнца. Появлялся сначала младший брат короля, герцог Орлеанский, который говорил, вот сейчас взойдет солнце, и появлялся Людовик XIV, исполнявший свою партию, и он танцевал в этом балете, относился к этому как к серьезной своей обязанности, танцевал так до примерно 40 с лишним лет, так сказать, пока ему уже не стал слишком стар для подобных упражнений на сцене. А здесь даже важно не то, что король материально поддерживал, но то, что он считал это частью государственной политики. Он считал, что слава Франции в тех людях, которые создают французскую культуру, французскую литературу, французскую музыку и другие отрасли искусства. Он не просто давал деньги тем литераторам и драматургам, которые ему нравились, там, Мольеру, Россину, Корнелю, но он возвел это, сделал это частью системы и частью государственной политики. Поскольку двор Людовика XIV служил объектом подражания по Европе, для Европы, то европейская наука ему очень обязана, потому что государи стали именно с его подачей, с его...
Не только наука, но и литература.
Да, по его примеру, относиться к литературе, к искусству, к науке, как части государственного служения.
То есть, получается, что же ты за государь, если не плачешь поэтам?
Совершенно верно. Когда первый прусский король решил в Берлине вот утвердиться из Пруссии, из княжества сделать королевством, он стал приглашать к себе ученых и поэтов. Берлин стал называть Афинами на Шпрее. Почему? Потому что королевство — это не только сила солдат, но это и вот какое же королевство, если нет своих вот поэтов и писателей. А Людовик задавал эстетическое направление эпохи. В свое время он решил переехать из вечно бунтующего Парижа, увидел маленький охотничий замок Версаля, сказал, здесь построить величественный дворец. Замечательный архитектор, планировщик Ленотар планировал грандиозный ансамбль великолепного дворца с великолепным регулярным французским парком.
И с разнообразными флигельками, павильончиками, беседками, отдельно стоящими маленькими дворцами внутри Большого Версаля.
Да, с театром обязательно, ну как же без театра. И было собрано огромное количество рабочих, а для Франции это было важно, потому что периодически случались неурожаи, вот как раз в неурожайные годы крестьяне получили возможность заработать, работая на сооружении этого грандиознейшего, великолепного дворца. И король переехал туда, с ним переехал двор, и именно оттуда, из этой точки он стал править Францией, показывая, что Париж, да, это столица. Да, там древний Лувр, да, там Нотр-Дам-де-Пари, каноником которого является король, но
настоящая столица — это там, где
там,
я.
Там, где король, вот в этой точке. Версаль стал объектом для подражания по всей Европе. Государи стремились строить такие дворцы с такими регулярными французскими парками в меру своих сил, в меру своих средств, но именно Версалю мы обязаны Петергофом, Ораненбаумом, Стрельной и другими дворцами, загородными дворцами русского императорского двора. Многим нашим великолепным усадьбам, которым мы так восхищаемся, на них тоже есть тень Версаля.
Да и не только мы, в сущности.
Не только и...
Русские стали подражать французам не первыми.
Скорее, даже последними, потому что до нас-то докатывалось постепенно. Хотя Вот в посольской сказке, которую в наказе, вернее, посольском, которую Алексей Михайлович писал послу, отправлявшемуся во Францию, среди прочих политических военных задач было написано «достать образцы кружев, которые носит французский король». То есть в Москве уже Париж воспринимался как такой...
законодатель мод.
Мод. И да, и даже Алексей Михайлович вот находил, проявлял интерес к этому. И не только это. Вот, то, что Европа в течение 18 века говорила на французском, во многом, конечно, след обаяния Людовика XIV. Это было то, что сейчас называют как-то мягкой силой.
Может быть так, но может быть это след просто достаточно энергичной французской дипломатии того времени, которая имела хорошую школу и хорошего правителя.
Безусловно, потому что Франция стремилась добиться своих интересов, и здесь... происходит очень интересный момент, что Людовик XIV умел сочетать интересы династические и личные интересы страны. И интересы страны на него стояли на первом месте. Французские дипломаты недаром добивались крупных успехов или производили хорошее впечатление, потому что они знали, что делают это не только ради вот этого вот человека в Версале, но делают это ради всего своего отечества. И более того, Людовик XIV сумел сформировать для французов вот это понятие «единой Франции». Конечно, что-то было и раньше, но французы по-прежнему в основном считали себя частями подданными своих маленьких провинций. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс.
Или Прованс, да.
Да, но вот Людовик XIV сказал, что Франция – это нечто великое, это нечто большое.
Ну что же, давайте завершим разговор о культуре Франции в эпоху короля Солнца. Тамбурином сочинил Жан-Филипп Рамо, представитель младшего поколения французских композиторов эпохи Людовика XIV. Ну и пережил своего государя, композитора надолго, и творил и после его кончины.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, меня аж и сейчас немного встряхивает в кресле после такой вот музыки, но тем не менее я нахожу в себе силы напомнить, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о Людовике XIV, и у нас в гостях блистательный специалист по истории европейской монархии Александр Азизович Музафаров. Что ж, пришло время поговорить не только о том, что было славно при короле Солнце, но и о том, что представляет собой предмет критики, причем критики, получившей достаточно серьезную и широкую традицию в французской литературе, да и не только в французской. Но прежде всего упрек, который бросают Людовику XIV, состоит в том, что он, пытаясь поднять страну, разорил ее, то есть привел ее на грань весьма тяжелого финансового состояния.
Отчасти это действительно упрек справедливый, связан, конечно, с двумя вещами. Дело в том, что успехи Людовика XIV, успехи в укреплении позиций Франции, встревожили соседей. Мы об этом уже говорили, что против Франции возникали коалиции, и фактически к началу XVIII века Франция умудрилась объединить против себя сильнейших держав в Европе. Очень острый этот кризис начался после смерти последнего монарха из рода испанских Габсбургов и успешных переговоров французской дипломатии, которые обеспечили, что испанцы пригласили на опустевший престол сына Людовика XIV, ну и племянника последнего испанского короля Филиппа. Подписывая договор, Людовик XIV сказал: «Отныне Пиренеев не существует». То есть вековая вражда между Испанией и Францией должна была прекратиться. Сыну своему Филиппу он говорил: «Забудьте, что вы француз, станьте настоящим испанцем, станьте настоящим испанским королем». Но он рассчитывал на одно, что вот эти постоянные войны Испании с Францией, которые длились около 200 лет, теперь наконец-то прекратятся. Однако на испанскую корону претендовали Габсбурги, австрийские, имперские. И более того, усиление союз Франции с Испанией, союз французской превосходной армии испанской колониальной империи встревожил всех соседей Испании. Против Людовика XIV образовалась коалиция, началась кровопролитнейшая война за испанское наследство.
И надо сказать, что одной из мощнейших сил в этой коалиции была Британия, обладавшая богатой экономикой, мощным флотом и, в общем, имевшей возможность поддерживать своих континентальных союзников своими колоссальными ресурсами.
Безусловно, но тут и сильная тогдашняя экономика Европы, Голландия, и военная мощь империи. И в Испании далеко не все признали нового короля, там были искренние сторонники Габсбургов. То есть все это привело к тому, что Франция оказалась в кольце фронтов и оказалась фактически одна против всех. И это было для Франции крайне тяжелое положение.
В сущности, это дипломатическое поражение.
Можно сказать и так, и плюс усугубилась ситуация, чуть позже мы расскажем, с религиозным кризисом во Франции, с изгнанием гугенотов из Франции. А далее можно отметить, что именно на эти годы, как назло, да, приходится серия неурожаев, которые разоряют французское хозяйство, и последние войны короля Солнца тоже идут очень тяжело. Его армия терпит сокрушительное поражение при Бленхейме, где принц Мальборо соединяется с Евгением Савойским. Дальше следует победа при Ремеле, победа англичан. И союзники предъявляют теперь королю условия не просто отказаться от своего сына, занявшего испанский престол, но пойти против него войной. Король говорит, что нет, ну на родного сына я не могу поднять оружие. А вдобавок в этот момент умирает старший сын Людовика, 14-го, или Великий Дофин, как его называли. А через некоторое время король получает еще один очень чувствительный удар, умирает его внук, Дофин, так сказать, младший. И фактически после своей смерти король передаст, это уникальный случай в истории европейской монархии, престол не сыну и не внуку, а правнуку.
Ну, скоро мы это будем в Англии наблюдать.
Ну, то есть вот там во Франции была именно такая. Кстати, вот можно отметить, что Людовик XIV – это рекордсмен среди европейских монархов по номинальному сроку правления – 72 года. То есть пока ни у кого не получилось править так долго.
Ну, и вот в реальности, наверное, лет 50-55.
Да, безусловно. Потому
что все равно много.
Но все равно. И вот, конечно, напряжение для Франции, оказавшейся втянутой в войну со всей фактически Европой, было крайне большим.
Чем закончилась война за испанское наследство?
Закончилась Утрехтским миром, в котором все-таки бурбоны сохранили испанский престол.
Ну, потому что битва при Мальплаке, о которой вы уже говорили, все-таки закончилась в пользу короля Солнца.
Да, потому что маршал Вилар сумел сдержать натиск Мальборо и Евгения Савойского, и во Франции эту битву рассматривали как победу. В Испании Филипп, он войдет в испанскую историю как Филипп V, проявил себя как талантливый король и сумел не просто вот быть приглашенным в Мадрид, но сумел привлечь на свою сторону внимание испанцев. Испанская нация поддержала именно его, а не габсбургского претендента. То есть бурбонам удалось удержать эти два трона, но страна вышла из войны весьма и весьма разоренной. Надо отметить, что
пришлось что-нибудь отдать из земель, из завоеваний территориальных?
Весьма незначительные куски в Северной Фландрии, Значит, вот у французов были до этого шансы на, или план на обладание Брюсселем, но теперь с этим пришлось расстаться. Потому что французы воспринимали Фландрию тогда как часть Франции. Но вот теперь вот с этого момента они, пожалуй, начинают с этим смиряться, что это не Франция.
Ну, вероятно, Фландрия не очень хотела рассматривать себя как часть Франции.
Там тоже, да, там была довольно сложная ситуация, поэтому это очень такой интересный момент. Были потери в колониях, у испанцев особенно, англичане, раз уж не смогли скинуть короля, но кое-что шумок-то прибрали.
Ну, а вот тот религиозный кризис, который обрушился на Францию, действительно очень много неприятностей принес короне.
Да, это, значит, я напомню, что во Франции в XVI веке Франция оказалась той страной, в которой реформация не победила полностью. И, с одной стороны, значит, французских протестантов называли гуденотами, образовалось достаточно много, чтобы их не смогли распылить в ходе контрреформации. С другой стороны, их казалось недостаточно много, чтобы сделать Францию протестантской страной. И вот война между католиками и гуденотами сотрясала Францию всю вторую половину XVI века. А победил лидер гуденотов Генрих IV, но победил, сменив веру, став католиком, Париж стоит мессы, и он издал так называемый Нанский дикт, согласно которому гуденоты сохраняли право на свое вероисповедание в обмен на лояльность французской короне. Людовик XIV был человек, с одной стороны, грешный, с другой стороны, стремился, был религиозный и стремился как бы искупить вот эти свои личные грехи служением церкви. И как он это понимал, и поэтому он решил, что теперь пришло время этот Нанский дикт отменить. Он попытался провести целую кампанию по обращению гуденотов в католиков, и в качестве миссионеров он использовал драгунов, то есть драгунские полки размещались постоем в протестантских местечках, и драгуны вели себя на постой самым отвратительным образом. Там рубили хозяйскую мебель палашами в порядке упражнений, там ели, обижали этих. И
ели хозяйские запасы, обижали, да, хозяйских жен.
Спастись от этого можно было только одним, приняв католическое крещение. Иные поддавались. Более того, король учредил среди губернаторов своего рода соревнования, кто быстрее обратит гуденотов. Губернаторы были рады стараться на бумаге, и в Версаль потекли, так сказать, донесения с мест, что вот ни одного гуденота у нас почти не осталось, почти все приняли святую веру. В результате король издает в Версале эдикт, который отменяет Нанский эдикт и требует от всех французов исповедовать только католическую веру. Это была ошибка. Гуденотов во Франции оставалось еще очень много. И фактически из страны началось бегство. Из страны уехало, по подсчетам французских историков, больше 200 тысяч человек. Наиболее знаметная часть из них были активные, весьма развитые люди. Это были купцы, ученые, офицеры. И поехали в самые разные места. Вот в Смоленске есть памятник русскому генералу Скалону, погибшему в 812 году. Так вот, его предки бежали из Франции от Людовика XIV. Его вот предок Скалон приехал в Россию на службу к Алексею Михайловичу, принял православную веру, и с тех пор Скалоны служили русским государям. В 812-м он погиб, сражаясь с былыми соотечественниками.
Ну что ж, в итоге мы видим, что страна понесла немалые демографические потери.
Демографические и потери, главное, в энергичных и деятельных людях, которые были нужны французской короне.
Вот еще один вопрос. Когда-то французы склонны были восхищаться своими королями, которые окружали себя многочисленными фаворитками. Сейчас иное время, и скорее Людовика IV упрекают за распущенность, за то, что он без конца менял своих фавориток и не был, скажем так, увлечен законной супругой.
Да, безусловно, это можно поставить королю. Особенно это выглядит на контрасте с его отцом Людовиком XIII, у которого тоже были сложные отношения с супругой, но который, как свидетельствует современный французский историк, был человеком благочестивым и никогда себе не позволял каких-либо этих...
безобразий.
Да, а Людовик XIV пошел скорее, не в отца, а в деда, но у него не было такой легкости, как у Анри IV, и он с его стремлением регламентации не просто увлекался женщинами, но он придал этому официальный статус. Появился такой даже титул, что ли, «Метрес Леруа», то есть женщина-короля, который передавался официально. То есть первой такой его пассией была Луиза де Лавальер, которая в итоге, в общем-то, родив ему двух детей, решила, что вот все-таки это грех, она ушла в монастырь и стала монахиней. Потом была госпожа де Монтеспан, потом госпожа де Ментенон.
И между ними еще время еще от времени там, случались.
Да, то есть вот этот момент...
Скажем так, мелкие фаворитки.
Да. А вот эти трое были удостоены вот этого официального титула. Ну, правда, госпожа де Ментенон после смерти королевы Людовик XIV женился. Это был марганатический брак. Он пытался узаконить своих... скажем так, незаконных детей, ну, не просто узаконить, во Франции был механизм, который их вводил в состав аристократии, он попытался сделать их частью своих наследников, дать им такой титул «Дети Франции», но вот здесь даже вот парижский парламент все-таки стал, так сказать, на рога и сказал, что нет, не пустим такого.
Ну что ж, можно сказать, что в этом отношении Людовик XIV, ну, мягко говоря, не был наихристианнейшим государем.
Не был, безусловно.
И поскольку время нашей передачи подходит к концу, настало... та минута, когда стоит подвести итог. Все-таки чего больше в правлении Людовика XIV? Успехов, триумфов или неудач, разорения, распущенности? Что преобладает?
Знаете, на мой взгляд, все-таки этот государь был скорее добрым, чем худым в отношении этих слов по-русски. Да? То есть с позитивного того, что он сделал для Франции, безусловно, было гораздо больше. После него во Франции уже не будет таких внутренних смут, как Фронда. Он сумел это пресечь, как минимум на 100 лет до французской революции. Он оставил Франции множество прекрасных зданий, каналов, инфраструктуры, множество прекрасных произведений французской культуры. Это тоже никуда не денется. Это тоже всегда останется частью французского и мирового культурного наследия. А в чем он не преуспел? Он, честно сказал, умирая, в 1715 году своему правнуку и наследнику, будущему Людовику XV, он сказал: «Мой мальчик, вы на днях унаследуете корону самого прекрасного королевства в Европе, и не повторяйте моих ошибок. Заботьтесь о народе. Я бы сам хотел делать это больше, но у меня это не получилось». То есть вот дал такой наказ своему правнуку, сменившему его на престоле.
Ну что же, остается сказать... что хороший государь – это пример для подражания ныне существующим и будущим правителям всех тех стран, где монархия существует, сохранится или возродится. Ну, а теперь мне осталось поблагодарить от вашего имени, дорогие радиослушатели, Александра Музафарова за замечательную передачу и сообщить вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».